Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели!
Батюшка, мы продолжаем цикл наших бесед. Сегодня мы будем говорить о схождении благодатного огня на гробе Господнем в Иерусалиме. Батюшка, ну говоря о благодатном огне, нельзя не коснуться темы воскресения Господня, потому что это напрямую связано. То есть это самое знаменательное и самое величайшее событие в истории человечества – воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому давайте поговорим о первых свидетельствах воскресения Господня, которые мы знаем из Евангелия в первую очередь. И после этого перейдем к теме благодатного огня, которая напрямую связана вот с этим событием.
О воскресении Христа мы узнаем из Евангелия, из четырех Евангелий, которые свидетельствуют о воскресении Христа. И есть, как говорится, параллельный вопрос, а были ли свидетели воскресения Христа? О самом моменте воскресения Христа в Евангелиях не говорится. А были ли свидетели? Ведь Господь говорил, что «я в третий день воскресну». И вот в наше время были предприняты исследования древних библиотек, были сделаны переводы, и найдено множество свидетельств воскресения Христа.
То есть того времени свидетельств?
Да, свидетелей, которые жили в то время, которые присутствовали утром в первый день недели, то есть по нашему воскресенье, и которые видели. Видели это событие воскресения Христа. Нам известно, что в субботу вечером гроб был запечатан. Запечатали первосвященники, и была представлена
стража, да,
римская стража. В Иерусалиме говорили о воскресении Христа, и ближе к утру собралось много людей. Много людей к тому гробу, к той пещере, где был положен Христос. В числе собравшихся был грек Гермидий, биограф Понтия Пилата. Присутствовал также сириец Эйшу, один из ведущих ученых того времени, врач, который тоже лечил Понтия Пилата. Присутствовали также другие. Свидетелем оказался член Синедриона Мефиркант, который дал Иуде 30 сребреников и который приносил плату римским воинам.
Но ведь надо отметить, батюшка, что первосвященники предупреждали и говорили о том, что потом выкрадут тело, мол, христиане, и будут говорить, что воскрес. То есть они, ставя стражу, заранее как бы этот слух, который до сих пор у врагов христианства присутствует. Поэтому они сами, значит, пришли засвидетельствовать, что этого не будет.
Да, вот мы последовательно рассмотрим свидетельство. Вот грек Гермидий, биограф Пилата, он считал Христа обманщиком. И по просьбе Пилата он присутствовал при гробе. И вот, пожалуй, наиболее подробное описание содержится в его воспоминаниях, вот которые мы прочтем. «Приближившись к гробу, мы видели в слабом свете утренней зари стражу у гроба. Два человека сидели, остальные лежали на земле. Было очень тихо. Мы шли медленно. Нас обогнала стража, шедшая на смену той, которая находилась с вечера. Вдруг стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот свет, но вскоре увидели, что он исходит от движущегося сверху сияющего облака. Оно спускалось к гробу, и над землей там показался человек, как бы весь светящийся. Затем раздался удар грома, но не на небе, а на земле. От этого удара стража вскочила, потом упала. В это время к гробу справа от нас по тропинке спускалась женщина. Вдруг она закричала: «Открылась! Открылась!» И в этот миг стало видно, что действительно очень большой камень, лежащий на гробе, как бы сам собой поднялся и открыл гроб. Мы очень испугались. Через некоторое время свет над гробом исчез. Стало тихо, как обыкновенно. Когда мы приблизились к гробу, оказалось, что там нет тела погребенного человека». Вот свидетельство Гермедия о том, что с неба спускалось облако. Аналогичное облако вот явилось с неба на горе Фавор в момент преображения Христа. Вот здесь тоже явилось такое облако. И над гробом, над пещерой появился силуэт, светящийся силуэт человека. Это Господь, как Господь воскрес для того, чтобы быть прославленным уже в небесном царстве в свете пресносущнем.
А следующее свидетельство?
Дальше мы можем обратить внимание на свидетельство сирийца Эйшу, врача Пилата, который был выдающимся ученым своего времени. Он с учениками дежурили с утра у гроба. Он пишет так: «Мы все, врачи, стража и остальные, были здоровы, бодры, чувствовали себя так, как всегда. У нас не было никаких предчувствий. Мы совершенно не верили, что умерший может воскреснуть. Но он действительно воскрес, и все мы видели это собственными глазами». Вот он тоже присутствовал и свидетельствует об этом.
Но он подробностей не описывает.
Нет, он так же, как грек Гермедий, он не описывает. И вот еще свидетельство Миферканта. Миферкант свидетельствует тоже в своей книге о правителях Палестины. Миферкант приносил деньги страже. Вот стража одна должна была уйти, четверо воинов, другая четверка должна была прийти. Он пришел ей заплатить. Он заплатил и пошел обратно. Но далеко он отойти не успел. Он видел еще вот это сияние над гробом и слышал удар грома. И об этом он тоже засвидетельствовал. Вот столь необычные свидетельства открыты были в последнее время. В 60-е годы в Киевской академии наук исследовали атеистическую литературу. Оказалось, что она имеет очень низкий научный уровень. И вот была выделена группа ученых, исследователей древних рукописей, которые должны были исследовать литературу того времени и, в общем-то, доказать, что воскресения Христа не было. Вот они предприняли исследования, конечно, это длительный процесс был, и были средства, и люди, и вот они нашли вот эти свидетельства.
От академии, от духовной академии люди занимались изысканиями того, чтобы доказать, что этого не было?
Нет, это занимались от светской академии. От светской академии, желая повысить уровень атеистической литературы. Угу. Вот, но обнаружили истинные свидетельства воскресения Христа.
И как это подействовало на людей, открывших, неизвестно?
Как подействовало, конечно, мы можем только догадываться, но эти открытия были засекречены в 60-е годы и стали достоянием общественности вот только в последние 10 лет.
Потрясающе. Но ведь мы помним с советских времен, что справочник атеиста – это была, можно сказать, самая религиозная книга, которая давала массу информации, и многие из интеллигенции ее держали именно из этих целей, потому что другой литературы вообще не было. церковной. А здесь такие данные, то есть можем только догадываться, как могло это повлиять на людей, вот такие открытия. И удивительно, что они действительно обнародованы только в наше время уже сейчас.
Да, вот когда церковь получила свободу последние 20 лет, то эти воспоминания, эти свидетельства вот стали известны.
Конечно, данные потрясающие, потому что очевидно, что люди настолько разные, совершенно не заинтересованы многие из них в том, чтобы это было правдой, можно сказать, даже враги христианства, а все-таки они стали свидетелями. И можем только задаваться вопросом, почему у нас нет в Священном Писании, в Евангелии вот точных таких как бы упоминаний, очевидно, на это есть какая-то своя воля Божья.
Да, вот эти воспоминания были опубликованы в книгах, которые были изданы, но, скорее всего, уже некоторое время позже написания основных Евангелий. Хотя, наверное, раньше, чем написал свое Евангелие апостол Иоанн. Но, видимо, апостолы, которые видели Христа и видели Его воскресшего, конечно, они очень мало нуждались в этих свидетельствах. Они видели Христа, передавали Его слова, и они получили дар благодати Святого Духа, и поэтому они проповедовали, опираясь вот на свой личный опыт. Апостол – тот, кто видел Христа. Вот тот мог был апостолом. И поэтому вот это было важнейшее свидетельство. А вот в наше время, когда вот мы уже как из другого склада, у нас как бы самым живым для современного человека остается его разум все-таки. И Господь вот как бы дает нам, дает такую возможность через разум уже прийти к вере. И поэтому вот так получается, что вот делаются такие открытия, и они придаются вот такой широкой огласке.
Потому что они нам нужны, нам и именно в это время.
Да, вот они нужны именно нам в наше время, когда вот люди живут, в общем-то, разумом.
Да, это уже, как говорят, постхристианское время, ну, по-разному называют. Во всяком случае, время апостасии, время отхождения от Бога и такого массового безверия. Батюшка, а может быть, остались какие-то свидетельства о том, что происходило, какие события, ну, может быть, более подробные, чем мы это знаем вот из Евангелия. Что происходило в первый день после воскресения Христова?
После воскресения Христа, следует это отметить, что Синедрион прислал комиссию по исследованию того, что произошло. И руководителем комиссии был Мефиркант, вот, который приносил деньги страже и который платил 30 сребреников Иуде.
И который сам увидел.
Да, который сам это видел. Комиссия исследовала и доложила Синедриону. После этого Синедрион пришли римские воины. Ну, конечно, они не сами пришли. Видимо, Синедрион обратился к командованию римского гарнизона с тем, чтобы они прислали. Но воины пришли и рассказали, естественно, что они видели. Ну, это уже говорится в Евангелии, что первосвященники дали им много денег и сказали им, чтобы они говорили, что тело Христа унесли его ученики. И сказали, что если это дойдет до правителя, то мы его умилостивим, и вы наказаны не будете. Вот. А вы спали, и вы ничего не видели. Но здесь нужно отметить, что это было время правления Тиберия, и он очень ревностно заботился о достоинстве Римской империи. И то, что один воин засыпал, римский воин засыпал, то он подлежал смертной казни на посту.
А тут четверо.
А здесь четверка воинов уснули. Это, конечно же, тут наказан был бы, может быть, и начальник римского гарнизона, можно так предположить. Но то, чтобы воинов казнили бы, конечно, это не расстроило бы планы первосвященников. И поэтому они им говорят так. Как было в дальнейшем, к сожалению, в общем-то, неизвестно. Вот теперь мы можем поговорить дальше о том, как приходили жены-мироносицы к гробу Господню.
Ну да, это то, что очень ярко, это первое свидетельство воскресения Христова, то, что мы вспоминаем в субботу великую, и то, да, что переживаем мы очень сильно обычно в богослужениях.
Вот по тексту Евангелий мы видим, что жены-мироносицы как бы разбились на две группы. Одна группа – это Мария Магдалина, Мария Яковля, Соломия, а другая группа – это Иоанна и кто был с ней. Вот Иоанна и ее группа, они купили ароматы в пятницу. и они ночевали в другом месте, а Мария Магдалина со своей группой, они в субботу, по окончанию субботы, вечером оканчивается день покоя, они купили ароматы и хотели идти утром на гроб. И вот первой пришла Мария Магдалина, она пошла первая. Другие жены мироносицы, которые были с ней, они остались в доме. И она пришла, как говорится в Евангелии, когда еще было темно. Вот, и она думала о том, кто отвалит камень. Но вот было темно, она пришла и увидела, что камень отвален. И в гробе никого не было. Гроб был пуст. Вот как она могла увидеть, когда вокруг было темно? Естественно, гроб – это пещера, там было темно. Поэтому вот святые, Иоанн Дамаскин, Григорий Ниский, они говорят так, что гроб был озарен светом. То есть вот сияние над гробом прекратилось, но гроб был озарен светом. И вот она, увидев, что в гробе никого нет, побежала обратно и сообщила апостолам. И здесь прибежали Иоанн и Петр. И Иоанн прибежал первый,
но не вошел
во гроб. Потом прибежал Петр, и он во гроб вошел. И они увидели гробные пелены. Тело умершего обвивалось такой специальной лентой, которая пропитывалась составом, клейким составом. И лента прилипала с такой силой, что ее оторвать было уже невозможно.
Тем более уже если тело застывало, да?
Да. Но вот лента лежала там, свободно лежала на полке, а тела Христа не было. И вошел тогда Иоанн, как говорится в Евангелии, он увидел и уверовал. И они ушли обратно. А Мария Магдалина вернулась к гробу и увидела там ангелов. И она стала плакать. Конечно, ангелы видят состояние человека, и почему он плачет, и они видели. Но они вот очень так деликатно спрашивают. «Жена, почему ты плачешь?» Она говорит: «Унесли Господа моего, и не знаю, куда его положили». И в этот момент за ней явился Христос, когда она лицом была к ангелам. И Христос спросил: «Жена, что ты плачешь?» Так же, как и ангелы. Мария Магдалина повернулась к нему и сказала: «Вот не могу найти тело Господа». Она приняла его за садовника и снова повернулась к ангелам. Тогда Христос назвал ее по имени Мария. И она повернулась к нему и узнала.
Равуни.
Да, она сказала Равуни. Апостол Иоанн переводит это как «учитель». Но Равуни – это, в общем-то, Рави – учитель. А Равуни – это, ну, так, особенно заслуженный учитель. Как бы есть даже такое понятие было, типа «властелин жизни». Вот, но Иоанн Богослов переводит словом «учитель» просто. Вот, она повернулась к нему и бросилась к нему. И хотела…
Припасть к ногам, да.
Хотела его обнять, да. Но Христос сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я не вошел еще к моему Отцу». Вот, и сказал: «Иди и скажи о моем воскресении апостолам». И она тогда побежала к апостолам.
Второй раз.
Да, побежала второй раз. И здесь после этого пришли к гробу Иоанна со своей группой. И они тоже увидели ангелов. Увидели ангелов, и ангелы ей сказали тоже, что он воскрес. Сообщите это апостолам. И вот эта группа мироносец тоже ушла обратно. И третья группа мироносец пришла, вот Мария Яковля, Соломия, и с ней пришла и Мария Магдалина. Вот, и они тоже увидели ангелов. И когда повернулись обратно и шли уже сообщить апостолам, то им явился Христос еще раз. И вот они здесь бросились к ногам и припали к его ногам. И пошли сообщили апостолам. После этого апостол Петр еще раз прибежал на гроб, желая видеть воскресшего Христа, но ему не открылось.
Потрясающая вот цепочка событий. И сразу думается, что почему первым Господь явился мироносицем женам. Потому что, наверное, ну нельзя, мы можем фантазировать, может быть, но они остались верными, они были до конца. И, может быть, удостоились вот такой милости и чести быть первыми свидетелями этого чуда.
Мироносицы хотели исполнить свой долг до конца. Вот что было положено по религиозным обрядам того времени, вот идти и помазать тело. И они пошли помазывать. А вот апостолы оказались рассеянны. Поэтому, да, вот за такую вот верность, за такую горячую любовь Господь является прежде всего вот Мария Магдалине. Есть свидетельство в церковном предании, что прежде всего Господь явился своей матери. Видимо, это было так, но в Евангелии этого нет.
Это какие-то таинственные вещи, это сокровенное, очевидно, этого не нужно нам знать, можно только догадываться.
Да, об этом мы можем только догадываться. И можем вот размышлять, почему произошло так, что вот Господь не разрешил прикоснуться Марии Магдалине. Но можно здесь предположить так, что Мария Магдалина была не в том душевном состоянии, которое было необходимо иметь в этот момент. Вот она пришла искать тело Христа, она пришла помазать тело. И даже вот уже непосредственно перед явлением Христа она спрашивает: «А где тело Христа? Я его возьму». То есть вот она думает о Христе умершем, о земном. Пытаясь в таком состоянии прикоснуться, Господь ее останавливает. По-разному, скажем, мы прикладываемся к иконе, и вот мы можем обниматься своими друзьями или родственниками, которых давно не видели.
Да, вот. По-родственному, по-дружески, да. По-разному. Но здесь совсем другая ситуация.
Да, разные чувства. Вот разными чувствами прикладываемся к иконе и обнимаемся со своими родственниками. Нужно было иметь уже то чувство, как будто это вот Мария Магдалина хотела прикоснуться к иконе. Вот. Или, скажем, вот разное даже отношение у нас к нашим знакомым, к родителям, которые были живы, у нас были одни отношения к ним. Мы могли быть с ними и в каком-то, может быть, таком малом конфликте, какие-то, может быть, сложные эмоциональные отношения. Но вот когда уже нет наших знакомых живых, когда мы их мыслим, то мысленно как бы мы воздаем божественный долг им, как бы понимая, что их душа – это вот творение Бога, это частица божественного. Наше отношение совсем другое уже. Вот, и, видимо, поэтому главное было это вот состояние Марии Магдалины. А уже когда третий раз Мария Магдалина пришла женами-мироносицами, видимо, состояние уже изменилось. И, видимо, она сказала мироносицам, и они уже были в другом состоянии.
И готовы уже были к встрече.
Здесь говорится: «Ибо я не вошел еще к своему отцу». И вот здесь разные толкования есть у богословов и святых отцов. Имеется ли восхождение то, когда Господь вознесся через 40 дней, или иное восхождение? Вот в XIX веке были такие объяснения о том, что вот Господь воскрес, но тело полностью не преобразилось. В чем-то оно еще не изменилось, и для этого требовалось несколько часов. Вот, а через несколько часов уже Господь, тело Христа было полностью преображенным. Но об этом сложно нам судить, можно сказать так.
Но во всяком случае это выходит за пределы естества. После того, как Господь воскрес, очевидно, там уже невозможно было вот так к ногам припасть, как она могла себе позволить при жизни Спасителя. Вступали другие законы уже совершенно очевидно.
Ну вот богословски это еще можно объяснить так, что Мария Магдалина хотела припасть как к своему учителю, как к своему другу.
К человеку, да.
Как к своему другу. А тем самым Господь ей показал, что Он уже не для своих учеников, не для нее конкретно, Он уже для всех, и все равны. То есть вот не замыкать этот круг.
На душевности такой.
Да, замыкать круг на немногих своих учениках и знакомых. Есть такое объяснение.
Батюшка, настолько это все из ряда вон выходящее событие, которое вообще нарушает все законы естества. И внутри этого события, и в природе в самой, в том, что происходило, очевидно, и на самом этом месте, на гробе Господнем, тоже происходили какие-то совершенно непостижимые изменения.
Мы говорили, что святые свидетельствуют о том, что гроб был освящен. Вот в песнопениях, пасхальных песнопениях, ангелы обращаются к мироносицам с такими словами: «В свете пресносущнем живого смертными что ищете?» Вот в свете пресносущнем, то есть во гробе был свет пресносущный, свет небесного царства. Вот это первое явление было святого света, благодатного огня. Вот это свидетельство воскресения Христа, свидетельство то, что Он прославлен в небесном царстве. Вот мы говорим о первом дне, но мы можем вспомнить тропарь Великой Субботы. «Да молчит всякая плоть человеча, да внимает со страхом и трепетом». Вот как бы умолкает всякая плоть человечья. То, что происходит, оно происходит превыше человеческого разума.
Да, в Великую Субботу должно все замереть. Да. Это особая тишина, а непостижимость вообще. Вот она зафиксирована в службе Великой Субботы.
Это говорит, вот совершилось наше спасение, совершилось вот воскресение Христа. И мы можем предполагать, что, конечно, совершилось и преображение Христа, и преображение Его тела вот в момент воскресения. Так, в общем-то, говорит Иоанн Златоуст. Вот что дальше происходило в этот день? Собрались мироносицы, апостолы, но в Евангелии говорится так, что мироносицам не верили. Не верили, что они видели воскресшего Христа. Конечно, это было столь так необычно, и вместе с тем всякое чудо, чудо – это, конечно, страшно.
Страшно, но Господь предупреждал, да. Он ведь говорил, что это будет, и тем не менее, все равно, даже уже услышав от Джон Мироносец, до конца не могли поверить.
Да, и вот здесь мы можем вспомнить Евангелие от Луки, вот Клеопа и другой ученик, это, видимо, сам Лука, вот они утром ушли в Эммаус. И вот их уход, конечно, вызывает некоторое удивление. Вот Синедрион прислал комиссию для исследования. Они не остались с апостолами вместе, они ушли в Эммаус. По каким делам, ну, ничего не говорится. Конечно, по нашему человеческому разуму следовало бы остаться. Вместе пережить, вместе ждать. Но они ушли. И вот они идут по дороге, и среди них является Христос. Он идет с ними. Вот куда-то идут они, и Он идет с ними. И начинает с ними разговор, о чем вы говорите. Но они ее даже упрекают, как вот разве ты не знаешь, что был пророк сильный словом и делом, и вот первосвященники и власти предали его распятию.
Они говорят, не узнавая в нем Спасителя.
Да, не узнавая Спасителя. И говорят они с такой вот горечью. Вот они ждали, что изменится жизнь народа при жизни Христа. Было такое ожидание. Но вот, говорят, вместе с тем он третий день в гробе уже, и неявно говорит, что ничего не изменилось в жизни. И Христос им рассказывает, что было сказано в Писаниях о Христе. И когда он им рассказал, у них загорелась душа, загорелось сердце, как потом они сами говорили. Но вот они пришли и хотели остановиться на ночлег, а Христос показал, что он хочет идти дальше. Но они его пригласили, уже сами пригласили, он остался с ними. И в момент преломления хлеба они его узнали. И вот узнав его, они уже все оставили и пошли обратно в Иерусалим и сообщили апостолам. Вот здесь получилось так, как говорится в Евангелии, «Поражу пастыря, рассеются овцы». Вот, к сожалению, апостолы, увидев, что Христа нет, они ушли. Как бы овцы стали рассеиваться. И Христос пошел с ними. Вот вам нужно идти, и я остаюсь с вами. Хотя вы уходите, но я с вами остаюсь. И оставшись с ними, вот он им рассказал и дал возможность себя узнать. И тогда, да, у них уже пробудилось, вот так сказать, другое состояние. Они вернулись обратно. Но здесь можно мы такую аналогию привести. Вот когда апостол Петр, уже много позже, он проповедовал на территории Франции. И там получил известие, что он должен вернуться в Рим, и там должна окончиться его жизнь.
Мученически, да.
Да. Он пошел в Рим, пришел к своим ученикам, кто там был, и они всю ночь обсуждали, как быть Петру, и решили, что ему лучше уйти, потому что Петр прошел и северное побережье Африки, и прошел и по Греции, и по Италии, и по вот, Галлии, Франции, везде проповедуя. Естественно, его жизнь имеет большую ценность. Поэтому зачем ему оставаться, нужно уйти.
То есть они по человеческому разумению думали, что так будет лучше сохранить ему жизнь, а он уже исполнял волю Божию, да?
Да. И вот ближе к утру он пошел из Рима. И когда он уже подошел к городским воротам, шел через площадь, он внезапно видел перед собой Христа. О неожиданности он спросил: «Господи, куда ты идешь?» И Христос ответил: «Я иду, чтобы еще раз распяться в Риме». И стал невидим. И апостол Петр постоял, подумал, и медленно пошел обратно. И утром он был арестован и был распят на кресте. Он просил распять вниз головой, ибо он недостоин быть распятым так, как Господь. Вот и здесь тоже вот ученики уходят, но Господь показывает, что он остается с ними и идет с ними. И как бы, видя их такую слабость, он им еще раз рассказывает о том, что было написано в книгах Ветхого Завета про Христа. И им открывается в конце. Да, этого было достаточно. Вот тоже, чтобы они вернулись обратно к апостолам.
Да, это все при том, что еще не было сошествия Святаго Духа на апостолов. То есть это живое свидетельство, просто, можно сказать, живая встреча с воскресшим Господом. Ну, вы так рассказываете, как будто прямо вот перед глазами картины эти проходят. Не так разразненно бывает, собираешь потом эту мозаику, просто пошаговая, и оно все приобретает такие контуры реальные.
Да, и апостолы вернулись и были уже все вместе. И здесь Господь является и дает возможность им уже всем к себе прикоснуться. И Господь являлся еще несколько раз, и вот в течение этих 40 дней, но вот время, как говорится, шло. И апостолы ушли обратно в Галилею и вернулись к своему занятию. Вот они были со Христом, они видели крестную смерть, они видели воскресение Христа. Но здесь, видимо, нужно предположить так, чтобы у них явился и собственный импульс. Они остались одни, они остались там, где они начинали свою жизнь. Вот собственный импульс идти за Христом, проповедовать веру. И вот они пошли ловить рыбу. Так сказать, жизнь продолжается дальше. Они всю ночь ловили, ничего не поймали. И когда плывут обратно, они видят Христа. Христос стоит на берегу, и там рыба жарится. Но апостол Петр бросается и плывет ко Христу. И вот он приплыл, другие ученики. И они видят, что это Христос. Они его видят, но спросить уже боятся. Они боятся. Их разделила бездна. Их разделила крестная смерть Христа. Христос уже прошел через это. А всякий человек, живущий на земле, еще через это должен пройти. И это, конечно, страшно. И вот они стоят и не решаются его спросить. Христос видит, конечно же, их состояние, и он не убеждает, что это не страшно. Он просто начинает кушать рыбу, приглашает их есть. Как бы вот наши, как говорится, отношения, наша связь продолжается, я буду с вами всегда. И после этого уже Христос возносится на небо. И здесь мы вот, важно тоже, мы отметим тропарь Вознесения. «Еже о нас исполнив смотрение, еже на земле соединив небесным, вознес, если во славе Христе Божий наш». То есть Господь здесь соединил земное и небесное. И вот эта связь, вот это явление света пресносущного на гробе Господнем, она и означает связь небесного и земного.
Напоминаем, вы прослушали первую часть беседы с клириком храма святителя Митрофана Воронежского и иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.